Мы расскажем здесь об одном приключении, которое произошло в Нарнии и Каллармине, а также в землях, расположенных между ними. Это было в золотой век Нарнии, в дни верховного короля Питера, правившего страной вместе со своим братом и сестрами. В то время далеко к югу от Нарнии, в обширной и могущественной стране Каллармен, на берегу небольшого морского залива жил бедный рыбак по имени Аршиш, а вместе с ним мальчик Шаста, который считал его своим отцом. Так начинается третья книга хроник Нарнии «Конь и его мальчик». Странное название, не правда ли? Разве может мальчик принадлежать коню? Оказывается, может, если это говорящий нарнийский конь, вырвавшийся из плена и стремящийся вернуться в родную Нарнию. И везет он на себе мальчугана Шасту, который спасается от горькой участи каллармэнского раба. И если уж использовать слово «принадлежит», то конь и мальчик принадлежат друг другу. В ходе этого рискованного путешествия Шаста обретет верных товарищей и настоящего родного отца. Тот окажется королем Орландии, соседней с Нарнией страны, которую его когда-то украденный и теперь нашедшийся сын спасет от внезапного нападения врагов. Есть в этой сказке и другие сюжетные линии, не менее захватывающие, и другие персонажи, не менее интересные, но смысловым центром остается лев Аслан. Напомню, у Льюиса это символ Христа. Он участвует во всех историях и никому не рассказывает чужих историй, а только их собственные.
Это книга о промысле, о том, как Бог ведет человека, как Он им управляет человеком, хотя человек об этом даже и не подозревает, и не догадывается, и на самом деле никакого управления нет. Человек идет туда, куда ему надо идти, и делает то, что ему надо делать, и только тогда, когда он встречается с тем, кому он шел, он понимает, что, как это у классика, вся жизнь моя была залогом свидания нежного с тобой. Вот каждый человек, который однажды встретит в жарком дыхании своего Создателя, как это сделал, как это произошло с Шастой, который и Шастой-то, собственно говоря, и не был, а был наследным принцем нарнийского, точнее, орландского короля. Но он об этом не знал, но он, вот когда человек, как он, встречается с Создателем в его горячем дыхании, он может сказать точно так же: «Вся моя жизнь была путем к тебе. Я всю жизнь думал, что я иду к тебе, а на самом-то деле это ты меня позвал, и я пошел. Но я не знал, что ты меня зовешь, я просто иду, вот что-то ищу, у меня какие-то вещи, у меня какая-то цель своя собственная. По дороге встречаются обстоятельства какие-то, ну, особенные, вот, ну, надо из них выкручиваться, надо решать встающие проблемы, надо совершать какие-то поступки, чтобы, ну, оказаться хотя бы уважающим себя человеком, где-то не стать предателем. И вдруг ты понимаешь, когда дойдешь до этого солнечного сияния встречи, как говорил митрополит Антоний Суржский, ты вдруг понимаешь, что нет, тебя вели. Тебя позвали, а когда, это такая ключевая тема всех нарнийских книг, а когда тебя позвали, когда он тебя позвал, нет силы нигде, никогда, которая могла бы остановить путь того, кого он позвал.
И так оказывается опасный, но единственно спасительный путь, в который пускаются Шаста и говорящий конь и Гого, в другом переводе его зовут Бри. Так вот, это не просто их решение в сложившихся обстоятельствах, а неосознанный ответ на зов свыше. И совершая этот путь, каждый его участник, а к ним присоединятся и другие, меняется и что-то понимает о самом себе. И нередко в их поступках и реакциях внимательный читатель узнает себя. К разговору о глубинах смыслов действия промысла Божия мы еще вернемся. А сейчас я хочу сказать о хорошо знакомой каждому колючке, которую, как ни брось, все она встанет вверх острием. Так образно преподобный Иоанн Лествичник характеризовал тщеславие. Такое ощущение, что этой страсти и ее подруге гордости Льюис объявил войну в книге «Кони и его мальчик» и прописывает героям, ими страдающим, самое действенное, хоть и болезненное лечение, но не упав, не смиришься. И вот уже боевой конь, время от времени подчеркивающий свое превосходство, бросает товарищей в опасности. А осознав свой поступок, за который, впрочем, его никто не упрекает, он впадает в уныние и готов даже вернуться в ненавистное рабство, вместо того, чтобы мчаться галопом в родную Нарнию, до которой теперь уже рукой подать. Но, к счастью, в своем отчаянии он вовремя слышит мудрое слово. «Добрый мой конь», — заговорил отшельник, незаметно подойдя к ним, — «ты не потерял ничего, кроме гордыни. Не тряси гривой. Если ты и впрямь так сильно казнишься, выслушай меня. Когда ты жил среди бедных немых коней, ты слишком много о себе возомнил. Конечно, ты храбрее и умнее их, это нетрудно. Но в Нарнии немало таких, как ты. Помни, что ты один из многих, и ты станешь одним из лучших». В чести коня он внимает этому совету, но одно дело изменить решение момента, другое измениться в самой своей глубине и через некоторое время от возвращения в желанную когда-то свободную Нарнию его удерживает, что бы вы думали, хвост, обстриженный для маскировки. Он еще недостаточно отрос, чтобы можно было появиться в приличном обществе. Вы только не подумайте, конь вовсе не так плох, просто тщеславие время от времени похищает плоды его подвигов и отравляет его облик, о котором он так заботится. Но есть что менять в себе и другим героям книги, а может быть и внимательному читателю, и есть что понять.
Маленький эпизод. Девушка по имени Аравита бежит по своей собственной воле, разумеется. Она не знает, что ее тоже позвали и тоже хотят... чтобы она обрела в себе потерянный, разбитый образ дочери Бога. Ее позвали, она бежит, хотя бежит просто от обыкновенной, обыденной вещи. Ее насильно выдают замуж за старого и больного, уродливого человека. Она пытается бежать, но убегая, она, богатая девушка, избалованная, так ставит ситуацию, что виноватой оказывается служанка. И служанка была за это наказана. Аравита, конечно, на это не обратила никакого внимания. Она богатая госпожа, подумаешь-ка, вот наказали. Главное, что она бежала. Но оказывается, Богу есть дело и до этой служанки. Потому что ее из-за тебя наказали. И когда уже почти в конце пути Аслан догоняет Аравиту, он наносит ей удар. Потом еще, и у нее бежит по спине кровь. И мы понимаем, хотя Аслан не рассказывает это непосредственно Шасти, но мы понимаем, что это ровно столько крови и ровно столько боли, сколько получила та служанка за поступок Аравит. Аравита делала благо, она бежала на зов своего хозяина, своего Господа. Но из-за этого пострадал человек. И ему не все равно. И вот эта мысль, что на самом деле все взвешено и все измерено. И прожить так, чтобы никому не причинить боли, очень трудно, но это дорогого стоит. А если мы кому-то что-то сделали, то все равно мы узнаем, каково было тому человеку, которого мы обидели, которому мы сделали больно. И учишься ступать по земле осторожно и мягко, как это делает великий лев, чтобы, не дай Бог, никому не сделать больно. Когда ты крикнул, крикнут и на тебя. Ты унизил, унизит и тебя. Ты сделал больно, будет больно и тебе. Потому что он есть владыка всех. И у нас сразу возникает жуткое желание разобраться, а почему это страдает сегодня мой сосед? Чего это он такого сделал, что вот он так страдает? Или, например, сестра моя, вот у нее сегодня скорби такие. Интересно, из-за чего? Что это она такого там когда-то натворила, что вдруг с ней такое произошло? И вот на это мудрый Льюис отвечает очень мудро фразой, которую не бесполезно запомнить каждому человеку. Бог рассказывает каждому человеку только его собственную историю. Только его собственную. Человеку, если он не предназначен для этого Богом, как какой-нибудь старец, святой отец, не дано знать, почему происходит что-то с другим человеком. И кто думает, что он знает, тот еще вообще ничего не знает. Бог рассказывает историю жизни, почему, когда, зачем, как, только тому человеку, которого он ведет к себе. А ты не спрашивай, что происходит с другим человеком. Бог беседует с ним наедине и говорит ему лично.
У каждого, кто любит Нарнию, есть и любимые моменты, и любимые фразы, и у меня тоже. Зачитывать в эфире их все нет никакой возможности, но вот этот краткий фрагмент я озвучу. Беглецы оказались в большом, совершенно круглом дворе, окруженном стеной из торфа. «Вы Лун, король Орландии», — выговорил Шаста. Старик покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я отшельник. Не трать времени на вопросы, а слушай меня, сын мой. Девица ранена, лошади измучены. Вражеское войско только что отыскало брод. Беги, и тогда успеешь предупредить короля Лума». Сердце у Шаста упало. Он знал, что бежать уже просто не может. И подивился жестокости старика. «Ибо еще не ведал, что стоит нам сделать что-нибудь хорошее, как мы должны в награду сделать то, что еще лучше и еще труднее». Но спросил он почему-то только, где король. Отшельник обернулся и указал посохом на север.
Замечательная христианская мудрость, когда человек думает, что он сделал все как надо, неожиданно получается, что он должен сделать что-то еще больше. А когда он сделает то, что сделано еще больше, выясняется, что это всего лишь дверь, которая призывает к еще большему деланию, выше, дальше. Потому что по-другому не бывает. Человек постоянно пребывает в возрастании. Таков удел сынов Божьих. Они никогда не могут сказать «хватит». Они никогда не могут сказать, что «больше мне никуда не надо». Решив одну задачу, они вынуждены решать то, что больше, выше, и требует большей отдачи, больше силы. И, конечно, вот когда эта вся картина сплетается из тех случайных и очень по-простому описанных событий, ну как это свойственно для детских книжек, неприхотливо, без тех сложностей, которые мы встречаем, скажем, у ментров беллетристики, очень просто, очень абрисный, простой, схематичный сюжет, и вот глубина этого сюжета, она просто завораживает, когда ты понимаешь, что за всем этим нет ни одного случайного события, ни одного. И так в жизни человека нет ни одного случайного события. Все, что с нами происходит случайно, не является случайным, а является необходимым условием для осуществления той задачи, которая в конце концов перед нами будет поставлена. И все, что с нами случается на пути, случается именно потому и для того, чтобы мы были способны решить стоящую перед нами задачу. И это раскрывается, как будто перед тобой раскрывает некую тайну. Конечно, она из Библии. Конечно, когда читаешь Псалтырь, или книгу Бытия, или вообще делаешь, или книгу Иова, или вообще делаешь анализ всей библейской истории, но там это очень масштабно. А здесь просто, по-детски. Вот посмотри. Когда ты встретишься со своим Создателем, ты поймешь, что все, что было, было нужно для того, чтобы ты встретился. Но встретиться ты можешь только тогда, когда решишь поставленные, необходимые, поставленные перед тобой задачи, которые кроме тебя решить никто не может. И еще один момент, который, ну, тогда, в 94-м, был для меня особенно болезненным, и мне бы хотелось, чтобы каждый, прочитав эту книжку, мальчик, девочка, юноша или девушка, он увидел то, что очень часто и глубоко пытаются объяснить и святые отцы, и Евангелие, и современные богословы, проповедники. Есть мальчик и есть девочка, которые созданы друг для друга. Они знать друг друга не знают. И когда они встречаются, они знать друг друга не хотят. Настолько они разные, настолько они в чужих мирах. Но если Бог решил, чтобы они были вместе, то Он решил. А если Он решил, то нет силы, которая могла бы помешать им быть вместе. Они станут вместе. Но не потому, что кто-то назначил их супруги друг другу, не потому, что так вот планиды сложились, а Он проводит их через такие обстоятельства, через такие переживания, через такие события, что они и не хотят другой судьбы.
У Льюиса об этом сказано так. Собственно говоря, этими словами заканчивается книга. Аравита тоже часто ссорилась с Кором. Кор – это настоящее имя наследного принца, которого мы раньше звали Шастой. Так вот, Аравита часто ссорилась с Кором, боюсь, иногда и дралась, но всегда мирилась. А когда они выросли и поженились, все это было им не в новинку. После смерти старого короля они долго и мирно правили Орландией, и Рам Великий, их сын. И Гуго, и Уинни в Нарнии прожили очень долго, но не поженились, каждый завел собственную семью, и оба они почти каждый месяц переходили рысью перевал, чтобы навестить в Анварде своих венценосных друзей. Так заканчивается третья книга из семи хроник Нарнии, о каждой из которых мы надеемся вам рассказать. А этот наш выпуск я попрошу завершить отца Константина Корепанова.
Нам бы всмотреться в Бога. Нам бы, как говорит апостол Петр, чтобы взошла утренняя заря в сердцах наших, как та заря, которая осветила Шасту, когда он встретился со своим Создателем, и в этом свете утренней звезды, когда Христос будет сходить в сердце нашим, увидеть, что с нами было всю жизнь. Как мы пытались, вырывались, брыкались, чтобы только Бог нас не вел к себе, а Он терпеливо, становясь то белым и пушистым, то грозным и страшным, то мудрым и внимательным, то бессердечным, Он нас вел, и ведет, и приведет. Не потому, что мы такие старательные или умные, а потому, что это Он этого хочет. Он хочет, чтобы мы спаслись, чтобы мы вошли в Его обители, чтобы мы под рабской личиной и рабским способом существования обрели то, именно тот образ сынов Божьих, который мы очень хорошо забыли, и для того, чтобы его именно оживотворить, мы должны совершить ряд очень важных поступков, в которых учимся забывать о себе и делать то, что делать должны. Вот обо всем этом просто, емко, коротко, красиво рассказывает книга «Конь и его мальчик».